Радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Российские средства массовой информации продолжают обсуждать выступление Дмитрия Медведева в его личном видеоблоге. Газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников администрации президента объясняет заявление Дмитрия Медведева тем, что он, цитирую, хотел подытожить проведенную реформу. И в своем третьем послании президент не собирается продолжать тему политической реформы. Предвыборный год – не лучшее время для подобных шагов. К тому же население волнует больше социальные проблемы. Конец цитаты. Складывается впечатление, что несмотря на, как выразился президент, застоя, на то, что партия большинства рискует забронзоветь, а оппозиция из-за отсутствия конкуренции становится маргинальной, президент в своем послании в видеоблоге поставил жирную точку на какой-либо будущей политической реформе в стране, по крайней мере, в течение ближайшего года до президентских выборов. Так ли это? И вообще, судя по комментариям, возникает вопрос, застой ли в стране или, что хуже, все признаки распада страны? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Петербургская студия «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И заместитель председателя Петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шуршев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прижговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои СМС-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Сергей Александрович, давайте начнем с публикации в газете «Ведомости». Я бы хотел обратить внимание вот еще на что. Только что, в частности, российская газета и другие информационные агентства разные мне сообщили о том, что только что выступил в Государственной Думе Борис Грызлов, спикер Госдумы, и, соответственно, сказал, что подготавливаемый в секретном виде, очень вообще вызывающий много вопросов, третье обращение к парламенту президента Дмитрия Медведева состоится, намечено точно уже на 12 часов 30 ноября, это будет вторник у нас, да? Ну вот, соответственно, читаем «Ведомости». 24 ноября Дмитрий Медведев обсудил подготовку послания Федеральному собранию с руководством парламентских партий. На перестрече в блоге он сделал неожиданное заявление. В политической системе появились признаки застоя, партии большинства рискуют забронзоветь, а оппозиция из-за отсутствия конкуренции становится маргинальной. Нужна более гибкая система, позволяющая слышать голос каждого избирателя, реформы надо постепенно продолжать. Завершил Медведев обращение столь же неожиданно, тем, что необходимые шаги уже сделаны. Уравняли доступ партии к эфиру, снизили проходной барьер до 5%, уточнили правила досрочного голосования и действия с открепительными удостоверениями. Президент, объясняет чиновники его администрации, хотел подытожить проведенную реформу. По словам другого кремлевского чиновника, президент не собирается продолжать тему политической реформы в третьем послании. Ей были посвящены два первых, и в блоге он объяснил, снял почему. По словам собеседника «Ведомости», предвыборный год не лучшее время для подобных шагов, к тому же население волнует больше социальные проблемы. Партийцев на встрече президентом также заботили темы ЖКХ и бюджетной политики в социальной сфере, пенсионного здравоохранения и образования. О записи в блоге в открытой части встречи президент даже не упомянул. Не затрагивал он темы застоя и в закрытой части, рассказал один из ее участников. Конец цитаты. Ну, Сергей, у меня первый вопрос к вам. Как вы воспринимаете вообще это выступление в видеоблоге президента? И действительно ли можно сказать, что он поставил жирную точку на каких-либо возможных таких, ну, пускай декоративных даже изменениях, реформах в политической системе страны?
Ну, я вполне могу поверить, что Медведев руководствовался чистыми помыслами, такими чистыми помыслами, но, конечно же, он пленник той системы, той вертикали власти, в которой он находится, и и той безответственной политической реформы, которая была проведена, начиная с 2004 года, когда была отменена прямая выборность глав регионов, были узаконены выборы только по партийным спискам, но много-много-много чего, что реально, в общем-то, упразднило, на самом деле, сколько-нибудь реальную выборность практически на всех уровнях. И вот эта система, в отличие от той, что была до нее, вот до нее у нас была такая несовершенная, но система там со сдержками и противовесами, которая могла быть как-то усовершенствоваться. А вот эту систему усовершенствовать нельзя, и она может действительно, то есть застой, о котором сказал Медведев, он был запрограммирован, потому что, да, он, это слово сейчас повторяется все чаще, разумеется, у нас застой, как же еще назвать, но он был запрограммирован самой вот этой политической реформой, которая была проведена, и которая загнала всех в тупик.
Реформы в кавычках.
Ну, можно называть, да, реформы в кавычках. Но вот у нас все время словом реформа наша власть вообще называет что угодно. Там, вот, допустим, Путин назвал там пенсионную реформу, оказывается, у нас проводит. То есть каждое изменение пенсии – это пенсионная реформа. Да, вот. Почему тогда это не реформа? Уже это точно реформа.
Александр.
Да, на самом деле выступление в блоге, мне кажется, продемонстрировало то, что там есть некоторые метания. И то, что мы вот только сейчас узнали, например, даже о дате послания, хотя много об этом говорило, что, возможно, это будет 30-го, мне кажется, говорит о том, что там два дня назад еще не было понятно, в том числе и, может быть, самому Медведеву или его окружению, что же будет сказано в этом послании. Вот, и именно поэтому в записи в блоге, там выступления в блоге, есть вот те самые противоречия, о которых пишут различные СМИ.
Ну вот на одно из этих противоречий, в частности, обратил внимание директор Института национальной стратегии Станислав Белковский на встрече в Росбалте. Вот в частности, что он сказал: содержание предстоящего послания президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному собранию не повлияет на транзит власти в 2012 году. Такое мнение высказал директор Института национальной стратегии Станислав Белковский на очередном заседании Московского политклуба, которое состоялось в Росбалте. Существует мнение, что третье послание президента Федеральному собранию будет посвящено социальной теме. Создается иллюзия того, что социальная повестка будет наиболее выигрышной с точки зрения борьбы за голоса электората президентской кампании 2012 года. Но это не так. По мнению политолога, народу все равно, что скажет Медведев в своем послании. А содержание послания никак не повлияет на транзит власти в 2012 году. Белковский также отметил, что в заявлении Дмитрия Медведева, которое появилось в президентском видеоблоге во вторник вечером, одна часть противоречит другой. Вроде бы есть застой в российской политсистеме, а вроде бы и менять ничего не надо. Наверное, это потому, что разные части текста писали президенту разные люди из его администрации. Иронично заметил политолог. Конец цитаты. Сергей.
Ну, знаете, задавался вопрос, это как-то повлияет на борьбу на выборах. Борьбу кого с кем? На каких выборах? Если борьба идет, то она идет под коврами и до выборов. А к выборам уже все готово и все понятно, да? Я думаю, что можно согласиться с Белковским в той части, что действительно послание не повлияет на транзит, как он выразился, власти, то есть на то, кто будет главой государства в 2012 году, но оно и раньше, в общем, эти послания не влияли, они не являются вот таким документом, на которых провозглашается некая там большая программа действий, которая затем реализуется. Это, ну, вот такой, это часть такого ритуала, надо что-то сказать. Конечно же, люди не, простой человек не ждет этого послания, вряд ли проявит к нему большой интерес, но разве что там будет сказано что-то совершенно революционное, но, по-моему, революционного никто не ждет. А забота о народе – это постоянный предмет попечения начальства, так что ничего нового тут не будет. Конечно же, послание будет проникнуто заботой о народе, это мы можем все предсказать уверенно.
Спасибо, Сергей, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шуршев. Сергей Александр, я еще сошлюсь на публикацию в газете «Ведомости», которая, в свою очередь, ссылается на чиновников из администрации президента. Вот это интересно, кстати, ссылка на чиновников из администрации, которые не называют свою, да, свою фамилию, разумеется, не представляются, это постоянно везде проходит рефреном таким, а при этом, значит, комментируют высказывания президента, то есть практически делают политику, если можно так выразить.
Вы знаете, в этой газете это такая рубрика, на самом деле, каждый, кто читает «Ведомости», эту рубрику знакомится. И просто, ну, как журналист, в общем, я, в принципе, слыхал даже, вот, кто является вот этим неназванным источником, но, разумеется, я не выдам коллег, это понятно.
На самом деле, это уже такая фишка российской политики последнего там года двух, когда...
Да больше, больше, наверное, лет 10
нет,
уже.
Нет, когда именно ссылаются на неназванного источника в президентской администрации. В принципе, об этом много пишут, кем является этот источник.
Ну, хорошо, вот я привожу мнение. Президент, по словам чиновника его администрации, считает, что сделал достаточно для изменения ситуации, теперь сами партии должны поработать. Другой источник, близкий к Кремлю, пояснил издание, что заявление Медведева в любом случае не стоит воспринимать как его противоставление премьеру Владимиру Путину. Скорее, это игра на публику. Оба участника тандема демонстрируют амбиции, чтобы раньше времени одного из них не приняли за хромую утку. Конец цитаты. Согласны, Александр? Нет?
Хромую утку?
Нет, ну я имею в виду, что, видите, здесь ведь просто интересно, что на самом деле сразу дистанцировались, как бы был слив из администрации президента о том, что надо дистанцироваться от даже намеков на то, что здесь какое-то противостояние на самом деле.
Я позволю себе предположить, что Дмитрий Анатольевич просто от души что-то написал. А почему человек не мог в своем блоге, в видеоблоге высказаться, ну, то, что сказать, просто сказать то, что он думает. А потом уже дело действительно анонимных чиновников администрации, это как-то подправлять, корректировать, там, вставлять, так сказать, как-то в дискурс. Вот. Но это уже их работа. А он просто, ну, сказал, что есть, как, скажем, Владимир Владимирович попросил публику, например, там, назвать ему собаку. Например. Ну, тоже вот, знаете, мы ищут какие-то, не знаю, чуть ли не политические интриги. На самом деле ему просто вот, действительно хотелось назвать собаку, обратился к народу с этой просьбой.
Ну, на самом деле, я бы не согласился, потому что если действительно предположить, что Медведев сам придумывал вот эту вот речь, то получается, что у президента какая-то каша в голове, потому что, с одной стороны, там делаются одни выводы, а начинается с одних каких-то заявлений, а заканчивается все это какими-то совсем другими выводами, что вроде бы у нас, с одной стороны, застой, а с другой стороны, все уже изменено и ничего менять не надо.
Ну, мало ли, что вырвется у человека. Это же, ну, блок. Блок-то дневник, это мысли вслух. Так сказать. Человек может себе противоречить.
Это нормально. Это дневник, который очень тщательно готовится и редактируется все-таки.
Да, существует такое предположение. Ну, вот я не уверен, что это так.
Ну, знаете, хорошее очень предположение выдвинул Андрей Липский, публицист, на страницах «Новой газеты». Я процитирую. «Партия интернета наносит удар партии телевизора». Так он заглавил это. Вот я процитирую, что он пишет. «Что произошло? Президент раскритиковал Единую Россию за то, что она превратилась в КПСС и с помощью медийных и избирательных манипуляций придушила оппозицию, даже робкую, способствуя погружению России в губительство. Застой. Все гораздо серьезнее, чем просто критика партии власти, которой партией-то не является. Речь идет о реальном соперничестве двух никем не зарегистрированных, но на сегодня основных соперничающих партий. Партий, которые будут реально вести своих кандидатов на президентский пост в 2012 году. В ходе этого соперничества партия интернета устами своего лидера нанесла публичный репутационный удар партии телевизора, лидер которого по совместительству возглавляет и вполне прикладную Единую Россию. Понятно, что публичный ответ последует то ли 4-6 декабря, когда лидер партии телевизора будет выступать на дальневосточной конференции Единой России, то ли позже, когда он же, как премьер, проведет традиционный разговор по телевизору. Впрочем, нейтрализовать кибератаку президента вовсе не обязательно лобовым ударом. Ее можно просто размыть, заболтать, профанировать и сделать неопасной, пишет «Новая газета». Как вам, Сергей, такая концепция?
Ну, это очень эстетично. Очень эстетично, мне она нравится. Хотя, опять-таки, я бы не преувеличивал вот, ну, значимость заявления президента. Ну, вот, говорят, это мысли вслух, ну вот не более того, за ними не стоит ни плана каких-то преобразований, ни серьезного намерения что-то изменить. Вот, на мой взгляд, этого нет, это просто мысли.
Мне на самом деле вот напомнил не борьбу интернет-партии и партии телевизора, а мне это вот уже не первый год напоминает, вот как говорят, злой и добрый полицейский. Вроде они работают в команде, но один говорит одно, а другой ведет себя несколько иначе. Но все-таки тренд у них некоторый общий.
Стереотип допроса, да, в КГБ или в НКВД.
Ну, да? Вот мне почему-то это именно так напоминает.
Ну, вот эксперты независимой газеты, сравнивая текст видеообращения с прошлогодней статьей президента, отмечают повышенную степень обеспокоенности Медведева, которая сквозит в его резкой оценке партии власти, и напрямую ввязывают ее с грядущими президентскими выборами. Члену научного совета Московского центра Карнеги Алексею Малашенко ситуация напоминает два снежных кома, надвигающихся друг на друга. Элиты, сгруппировавшиеся вокруг Владимира Путина и Дмитрия Медведева, неизбежно должны столкнуться с малопредсказуемыми для сторон результатами. Ну, как конец цитаты. Вы тоже так считаете, Сергей, или нет?
Трудно сказать. Конечно, там идет, да, под коврами идет такая дискуссия, да, вот кто будет в 2012 году, да. Конечно, она прорывается, наверное, в том числе там, отчасти вот через это, через блоги. Но сказать, что вот именно вот эти заявления, это какая-то веха в этой борьбе, ну вот не вижу я здесь вот чего-то такого столь значимого, чтобы можно было так сказать.
А вы что-нибудь вообще видите значимое в политике в нынешней вообще?
Вы знаете, действительно, я вижу тот самый застой, да, вот тут полностью согласен с Медведевым, в политической системе. В обществе застой, на самом деле, по-моему, уже заканчивается там или закончился. Общество оживает. А политическая система абсолютно не способна эволюционировать. Она заточена на то, чтобы всегда быть такой, какая она есть. Вот ее, действительно, там можно что-то, не знаю, изменить какую-то там процентовку по партиям.
Винтик
там
какой-нибудь.
Да, да, да. Вот то, о чем как раз сказал Медведев, это как раз и выдает невозможность ее изменить, потому что на самом деле рядовому человеку, вообще говоря, глубоко безразлично, какая процентовка у партии, там, вот сколько там, 7 или 5%, там, можно ли голосовать по открепительным талонам, легко или там сложно голосовать. У него другие заботы, да, вот, и политическая система от этих забот отсечена напрочь, так сказать, вот как бы формальная политическая система, да. Вот в чем проблема, вот реальная проблема — это то, что застой в системе есть, застой в обществе закончился, и вот конфликт между этим и другим, по-моему, важнее, чем какой-то предполагаемый конфликт между Путиным и Медведевым.
Мне кажется, в обществе есть потребности на то, чтобы этот застой закончился. Он не закончился. Не может застой закончиться в одной сфере, а в другой сфере он продолжается. И вот мне кажется, в том числе вот эти вот заявления властей, возможно, это некоторая попытка ответа на вот этот вот запрос в обществе. И я бы вспомнил еще о недавних заявлениях Суркова, которые он сделал в Вашингтоне, что вот партия власти может потерять конституционное большинство. Да, конституционное большинство, может быть, она и может потерять усилиями там, той же власти, потому что понятно, что это у нас решается не на выборах, а это у нас решается в кабинете Суркова там, или в каких-то еще кабинетах. Вот. И, возможно, это такая попытка показать, что у нас есть некое улучшение там, с демократией в стране или еще что-то. Но это все равно это является косметическими какими-то вот мерами. Это не будет преодолением застоя.
Газета «Ру» опять сообщила, то есть со ссылкой на последние данные социологических опросов Левада-центра, очень интересно, только что этот недавно опрос был проведен, я процитирую эти результаты, очень любопытно как раз отношение россиян к застоям вообще. Всероссийский опрос зафиксировал усталость граждан от курса на стабильность. Впервые за 10 лет самой популярной характеристикой нынешней России стали торможение и застой. И впервые с 91 года число сторонников и решительных перемен почти сравнялось с поддерживающими плавную эволюцию. А застой в России днем ранее сказал Дмитрий Медведев. Впервые за десятилетие тех, кто считает, что в России наблюдается торможение и застой, стало больше тех, кто определяет курс, которым идет страна, как стабилизацию. Согласно последнему опросу Левада-центра, таковых граждан 32% и 29% соответственно. Полагающие, что Россия растет и развивается, вновь, как в 2001 году, в меньшинстве 24%. Этого возвращение даже к более худшей ситуации, чем в начале десятилетия, объясняет замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. Даже в 2001 году главным модальным ответом была стабилизация. Конец цитаты. Вот как интересно.
Ну, люди, естественно, люди чувствуют по многим признакам, но каждый из нас видит, что в обществе началось такое оживление, там, вот это оцепенение проходит, да? И как раз очень бы хотелось, чтобы политическая система тоже менялась, а она к этому не приспособлена. То есть вот ее можно радикально изменить, то есть, по сути, построить на ее месте другую. Но вот что довольно тяжело и сложно, скажем, допустим, очень, очень сложно президенту, который является частью одной системы, сказать, а я хочу, допустим, чтобы у нас была другая система. Он не может это сделать, поэтому он вынужден говорить, что мы ее там типа совершенствуем. А она совершенствованию не поддается, она не может... Идеология, такая утопическая идеология вертикали власти не предусматривает того, что действительно нужно, не предусматривает разделение властей, допустим, независимых судов, она просто не предусматривает. Она не предусматривает избрание должностных лиц, потому что все должно, назначение должно идти не снизу, а сверху. Может президент сказать, что вот мы будем, мы отменим, скажем, назначаемость губернаторов, он же губернаторов сам назначает. Он скажет, что я откажусь от своей главной прерогативы, да, вот, ребята. Так он, ну, может быть, конечно, он и наберется, так сказать, когда-нибудь этого сказать, но, в общем, как-то не похоже, даже трудно, как-то нелогично для него, да. Вот, поэтому в том-то и дело, что то, что у нас было, вот и у нас не было совершенной системы никогда, конечно, да, но та система, которая была в проклятые 90-е и даже в начале 2000-х годов, можно было сказать, что она может там шаг за шагом стать более живой, такой более близкой, что ли, к народу. А нынешняя система, она вот, ну, это как бы муляж, это муляж. Он, муляж не станет живой.
Да, я бы согласился с Сергеем, потому что не думаю, что Медведев будет что-то менять. Он заложник этой системы. Он, собственно, благодаря этой системе и занял то место, которое он сейчас занимает. Естественно, сам пилить сук, на котором он сидит, он, естественно, не будет.
Да, Александр, ну вот на самом деле какие-то соответствующие телодвижения все-таки проявляются, несмотря на этот застой, а в исполнении той тех политических реформ, которые были осуществлены некие Медведевым. Вот буквально сейчас «Ведомости» тоже опять-таки сообщают, что в Госдуму 10 декабря приглашены представители непарламентских партий. Соответственно, значит, приглашение менее представительным коллегам, то есть тем, у кого нет мест в парламенте, спикер Госдумы Борис Грызлов должен сегодня подписать. В обсуждении поучаствуют «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». Оратор из каждой партии сможет в течение 10 минут высказываться на тему увеличение пенсионного возраста, увеличение трудовой недели с 40 до 60 часов. Кроме того, на повестке дня вопрос о более простой процедуре увольнения работников и организации труда фрилансеров. Конец цитаты. Александр, вы приветствуете участие «Яблока» в таком обсуждении, скажем, псевдо, я в кавычках назвал это обсуждение?
Ну, это опять же вот та самая ширма. Это не реальная какая-то политика, это... Ну вот для галочки, да, позволим партиям прийти и выступить, причем с заранее уже обозначенными темами. Нет, чтобы партии могли сами выбрать. Там уже заранее заявлены темы, которые сами же и там партии власти и вброшены в обсуждение.
Но вы не против?
Ну,
мне
надо
кажется, вести диалог.
Мне кажется, нужно использовать любую трибуну.
Спасибо. Спасибо, Александр. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главная тема. Удастся ли украинским предпринимателям добиться уступок от власти? В программе «Время гостей» участвует заместитель председателя партии «Сильная Украина», бывший председатель госкомпредпринимательства Александр Кужель и шеф-редактор журнала «Бухгалтер» Александр Кирш. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Государственная Дума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. Принятие текста документа за основу поддержали депутаты трех фракций – «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Коммунисты проголосовали против. Президент России Дмитрий Медведев выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию 30 ноября в Кремле. Об этом объявил сегодня депутатом спикер Госдумы России Борис Грызлов. В Москве суд приговорил сегодня к 3 годам заключения бывшего следователя Григория Домовца по обвинению в пособничестве коррупции. В Кемеровской области суд признал 2 сотрудников шахты «Ульяновская» виновными в аварии, которая произошла в 2007 году. В районе южнокорейского острова Йонпхёндо, подвергшегося во вторник обстрелу со стороны КНДР, сегодня вновь были слышны звуки артиллерийской стрельбы. КНДР возлагает на Южную Корею ответственность за предыдущий обстрел, в результате которого с южнокорейской стороны погибли 4 человека. Индия призвала Пакистан строго наказать причастных к террористическому нападению на город Мумбай, случившемуся ровно 2 года назад. На шахте в Новой Зеландии, где неделю назад погибли 29 шахтеров, сегодня произошел новый, уже 3-й взрыв. Никто не пострадал, так как работы на шахте приостановлены. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против журналистов вплоть до 15 лет лишения свободы. Вопрос о необходимости изменения правового статуса журналистов привлек внимание общества после недавнего нападения на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации, посвященные недавнему выступлению президента Дмитрия Медведева в его видеоблоге. В этом выступлении он сообщил о наличии в стране признаков застоя, однако многие журналисты и эксперты, комментируя слова президента, заявили, что в стране уже не признаки застоя, а признаки распада самой страны. Петербургская студия «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания газеты «Ру» Сергей Шелин и заместитель председателя Петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шушев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Сергей Александрович, ну вот еще одна публикация. Известной журналистки Натальи Геворкян тоже на страницах газеты «Русь». Я много цитирую это, соответственно.
Мне это приятно.
Не сомневаюсь. Ну, действительно, на самом деле, очень острые публикации много там появляется в последнее время особенно. Вот что пишет Наталья Геворкян. А где застой-то? Кущевская застой, публикации Навального о коррупции в транснефти застой, беспредел ментов и прокурорских застой, избиение журналистов, наглость нашистов, черные списки убийц Магнитского, люди все активнее выходящие на улицу, потому что достали, перестройка полулужковской Москвы, раздрайв ФСБ, информация о российских шпионах, лезущая изо всех дыр, блогерские смешки о пробеге ВВП по бездорожью, разгильдяйству, приморские партизаны, кульбиты Суркова, застоявшего между суверенной демократией на импорт и демократией на экспорт, откровение ментов в Ютубе, письмо из Гусь Хрустального, только что опубликованное в интернете, это застой. Это не застой, это признаки развала государства. Это крика деградации государственной власти, не вызывающего нормального человека ничего, кроме боязливого отторжения. Конец цитаты. Что, Сережа, скажете?
Ну, вы знаете, это действительно, если говорить о жизни, да, о жизни, мы уже здесь, по-моему, даже соглашались с тем, что, в общем, такого застоя-то нет, что-то происходит. Ну, называть ли это распадом? Ну, я надеюсь, еще рано называть это распадом, да? Мы же, я, по крайней мере, не стремлюсь к распаду, я бы хотел эволюцию. Я думаю, что мы здесь, в общем, все этого же хотим. Так что не очень хотелось бы, чтобы такой распад происходил. Но жизнь бьет ключом, да, в прямом и переносном смысле слова. А в так называемой политической системе, повторяю, в так называемой, потому что на самом деле это не власть. Власть, она под ковром. А вот то, что нам показывают, то, что вот видно...
Симулятор такой, да.
Да-да-да, Государственная Дума, там вот все такие ритуальные процедуры власти. Там действительно царит застой, такое спокойствие, и событием вот этой ритуальной политической жизни действительно является выступление 10-минутное в Государственной Думе представителей еще трех официально зарегистрированных партий, которые в эту Думу по выборам не попали. Ну, что, честно говоря, не является событием интересным для граждан, даже если это будет неплохое шоу, так сказать. Ну, вот самое, вот максимум, что от этого можно ждать, что это будет занятное телевизионное шоу, но в принципе, занятных шоу, так сказать, особенно человек, который живет в интернете, так сказать, он может насмотреться в том же Ютубе и без этого, да. Так что вот этот контраст, он, наверное, чувствуется многими людьми, он чувствуется президентом, но выхода не чувствуется, что вот глава государства видит выход или хочет предложить этот выход, потому что все решения, которые вот в политической сфере, в политической системе можно предложить, это решения очень такие сложные для начальствующих лиц. Если выражать это вот одной фразой, то нужно, что называется, отменить ту политическую реформу 4-го и последующих годов, которая была. Вот это минимальное, что можно. Вот нужно ее просто, лучше всего просто отменить и сказать, что вот как в Украине, правда, по другому поводу, они однажды сказали, что какая-то, по-моему, конституция 4-го года, значит, она, оказывается, мы думали, что она не действует, она действует. Вот. И, значит, давайте жить по этой конституции. Я не комментирую, хорошо это или плохо.
Да, понятно,
вот. Но, честно говоря, вот для нас это было совсем неплохо. Знаете, ребята, давайте считать, что вот мы поступили неправильно, мы ошиблись, это было безответственное решение, это был поворот северных рек, так сказать, и тому подобное. Да. Давайте вот со следующих выборов вот просто будем считать, что действуют те законы, которые действовали по состоянию на 4-й год. Губернаторов выбираем, мэров выбираем, система выборов там смешанная, не партийная, ну и так далее, и так далее.
Да, то, что было.
Об этом тоже можно помечтать, но нужно понимать, что нынешняя власть на это не пойдет никогда, потому что это будет означать конец этой власти.
Ну вот ей трудно на это пойти.
Вопрос еще такой, еще можно обсуждать. У нас звонки. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Значит, что хотелось бы сказать. Во-первых, в 17-м году, в феврале, если вы помните, либеральная часть русской интеллигенции совершила государственный переворот, да, и скинула царя. И у всех были такие большие надежды о том, что вот, к власти пришли либералы, и сейчас мы будем строить новую демократическую Россию. В 91-м произошло примерно то же самое. Те же самые либералы по существу уничтожили советскую власть. Сейчас, несмотря на все минусы, несмотря на все, значит, катастрофы, которые случались за последние несколько лет, так или иначе, эта стабильность гораздо лучше того, если эти либералы снова начнут раскачивать лодку и снова попытаются устроить здесь революцию, подобную 91-му году. И еще один момент. Если вы помните, в 17-м эти либералы плохо кончили, потому что буквально в том же самом году к власти пришли большевики. Если сейчас раскачать лодку и попытаться внедрить вот ту самую настоящую демократию, о которой вы тут говорите, к власти придет человек, который будет чем-то напоминать Адольфа Гитлера. Потому что, знаете, состояние дел в стране такое, что сейчас может выйти человек и сказать такие лозунги, которые понравятся всем и не понравятся одним либералам.
Александр, вы сами себе противоречите. Вы говорите, стабильность хорошо, а состояние дел в стране такое, что мама родная не горюй вообще получается. А, пожалуйста, Александр, вы либерал, ответьте.
Да, ну, я, наверное, напомнил бы то, о чем написал Геворкян в своей статье. Вот все эти проблемы, они же существуют, и о них всем известно. И вот Александр, который позвонил, он тут нам рассказывает о какой-то жесткой руке, я так понимаю, вот, и необходимости оставить все как есть, но только мы так и останемся с этими проблемами. Они не будут решаться в нынешней системе.
Более того, проблемы имеют маневр развиваться в геометрической прогрессии иногда. Это вообще может приводить к очень необратимым последствиям, на самом деле. Да, Сергей, вы согласны?
Да, конечно. Что касается вот мысли нашего слушателя, то да, я слыхал про теорию, что все революции делают какие-то интеллигенты-либералы, но я совершенно не разделяю эту теорию. Это абсолютно не так. Даже интеллигенты-либералы в это верят, но они ошибаются. В 17-м году царя свергли не либералы, а люди, которые стояли в очередях за хлебом. И хотя это не было таким уж большим усилием, так сказать, давлением на власть, но власть абсолютно никто не поддерживал, потому что она не пользовалась никаким авторитетом.
Уже да, было
да.
Все.
И можно продолжить это и дальше, просто чтобы не отнимать времени. Что касается Гитлера, то Гитлер пришел в стране в 1933 году как власти, в которой вообще не было никаких либералов, просто в помине. Там последняя либеральная партия, которая называла себя демократической, она как раз за несколько лет до этого переименовалась в государственную. Настолько либерализм был непопулярен в этой стране, в Германии, и не помогло. Понимаете, вот переворот – это очень плохо, но перевороты происходят тогда, когда закрыты пути для эволюции, для необходимых и назревших перемен. Вот, по-моему, мы об этом и говорим, о том, что вот эти пути перекрыты.
Василий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я вот тут недавно подумал, что хорошо бы, конечно, было бы жить в какой-нибудь Москве по принципу вот Швейцарии. Такая маленькая страна, удобная для жизни, с людьми, мыслящими приблизительно так, как ты. Но, к сожалению, это все гипотетически и абстрактно, это невозможно. А случится то, что должно случиться. То есть, как Советский Союз распался, и Россия стала окружена со всех сторон ненавидящими ее республиками, так и Россия неизбежно распадется и будет окружена Московия ненавидящими ее Татарии, Чувашии, Башкирии, Чечней, ну, всеми кавказскими вот этими республиками. То есть хотелось бы, конечно, жить в нормальном государстве, но это государство сохранить невозможно, в котором мы живем. А то, которое останется после распада, оно будет окружено, как я уже говорил, ненавидящими ее республиками. Вот такой мой, к сожалению, печальный вывод.
То есть Василий хочет нам сказать, что распад неизбежен?
Ну, по крайней мере, так предполагается. Эльвира из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор и ваши гости. Очень не согласна с предыдущими товарищами, потому как нужно... Считаю, что рыба гниет с головы. Я очень верю Дмитрию Анатольевичу Медведеву. К власти пришел, но ему тяжело, он действительно в тисках. Очень честный, хороший, порядочный человек, большая умница, светлая голова. Его приняли все на Западе. У него есть и твердость, и гибкость. Ну, не буду далее. Я прошу вас только, вот провела я вот такую аналогию. Вот у нас в Санкт-Петербурге. Помним мы Владимира Владимировича Путина. Пришел он из Германии, подполковник. Говорят, что он там Сукачев в клубе где-то служил. Но это слухи. Пришел. Как говорит супруга Собчака, его взяли с улицы в мэрию. Собчак доверился его, ушел в отпуск. Оставил его. Они с чего начали у нас в Петербурге грабить? Начали с того, что Кудрину поручил он приказом, как исполняющий обязанности мэра, Путин, значит, готовиться к юбилею Нобеля. И на нашем
Смоленском... Илья, простите, пожалуйста, у нас просто нет времени, где удаляться настолько далеко.
Два слова. Сейчас я закончу. Значит, Нобель, потом Солье пишет, значит, как нас голодом оставил Путин.
Ну что, вы хотите сказать, что коррупция просто пошла из Питера все, да?
Вот так. Нет, от Путина. Потом он «Газпром» 60 миллиардов
нагнул. Все понятно, спасибо большое, Илья. Да, пожалуйста, вот Сергей просто
наша петербургская слушательница, ну, во-первых, она, конечно, естественно, она ближе стоит вот и к выходцам из Петербурга, начиная там от Путина и кончая Медведевым, да, и Кудрина. Вот, ее взгляды настолько, как бы, ну, что ли, являются таким блоком, как сказал бы Клемансо, да, вот, нерасторжимым, что даже, по-моему, не нужно их критиковать, но просто вот принимать такими, какие есть, потому что вот разбирать их по частям, это просто невозможно,
да.
Да, это замечательно, что у людей разные взгляды, так сказать, очень четко сложившиеся представления.
Ну, вот видите, нет, я хотел бы обратить внимание, Владимир из Саратовской области нам тоже пишет, должно сформироваться полноценное гражданское общество, которое было бы опорой президенту. Сейчас же он во враждебной среде, подобно Александру Первому, у которого были такие грандиозные планы. Вот Сергей вот все говорит, эх, вот.
Александр Благословенный, как его называли, да, был очень обаятельным человеком, кстати, много сделал. Должен заметить. Ну, Наполеона, например, победил. Вот. Так, ну, вы знаете, вот все, но тем не менее, вот в категориях царей давнего прошлого, может быть, не надо так рассуждать. Зрелое гражданское общество не должно быть ничьей опорой. Оно само себе опора. Оно само выдвигает президентов, не знаю, губернаторов, мэров, там, не знаю, всю политическую верхушку. И к этому нам нужно стремиться. Я понимаю, что у нас сейчас этого нет, но к этому же нужно стремиться. А не думать о том, что у нас будет какой-то царь, и ему опора, и мы ему помощники. Там. Вот это как-то немножко старо.
Еще одно мнение без подписи. Чтобы оставить след в истории своего мимолетного президентства, будучи связанным по рукам и ногам путинской вертикалью, Медведев в своем блоге выдает тезисы, которые в его ситуации заведомо невыполнимы, а взявшись за десталинизацию общества, может сесть в лужу, так как его противников Российской Федерации не более 10% населения. Конец цитаты.
Мне вообще очень нравится, я извиняюсь, что привел, мне очень нравится, как вот наши звонящие, они разделяют Медведева и там Путина, Кудрина и всех остальных, а ведь это все звенья одной цепи. Разве Медведев пришел откуда-то из другой вертикали, что ли? Или разве не Медведев носил кандидатуру Путина там в должность?
Ну, это традиция. Помните еще со времен царя и Николая, по-моему, да, второго, то, что да, вот у него плохие, да, хороший царь, плохие. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день, постоянный наш слушатель.
Я хотел бы спросить вот о чем. Приведите, пожалуйста, пример настоящего законопослушания среди персон от власти. А также хотелось бы услышать пример антикоррупционности среди тех же персон. Я вот, например, таких примеров не слышал и как-то не знаю, есть ли они. Может, вы о чем-то слышали? А если нет таких примеров, то почему? Спасибо.
Очень интересный вопрос.
Да, такой несколько язвительным тоном заданный. Уважаемому слушателю, за такими примерами я бы посоветовал обратиться в официальные органы. У них есть пресс-служба, и можно написать также электронное письмо. И они обогатят вас огромным количеством примеров, вот, которые вы у них запрашивали. Вот уверяю вас, что они пришлют вам множество таких примеров. Ну, а спрашивать вот нас здесь присутствующих, а почему мы должны, не знаю, вам это докладывать, там, зачем?
А примеры антикоррупционности я могу представить публикацию только что, то и Тартас сообщил, что сказал новый мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал однозначно: Москва – образец коррупции и бестолковости. Вот вам пример антикоррупционности. Он сказал: в настоящее время заключено контрактов на 40 миллионов квадратных метров. Это строительство. Половина из них мертвых, из другой половины 50% требует ревизии. И с этим в ближайшее время московские власти будут разбираться. Собянин сказал, что власти проведут инвентаризацию этих проектов, через 2-3 месяца примут решение. Дальше он сказал, мэр Москвы сказал, что 70% транспортных услуг, оказываемых Москвой, оказались нелегальными. Транспортными средствами управляют незарегистрированные граждане, не уплачивают налоги, и москвичи не получают качественных услуг. Ну и так далее. Товары в Москве на 20-30% выше, чем в других регионах Центрального федерального округа. Действует 80 стихийных рынков, через которые проходит колоссальное количество контрафактной продукции. Вот пример антикоррупционности, Сергей, согласны?
Пример антикоррупционной риторики, такой мэр-диссидент. Но дело в том, что действительно, вот тоже двойственность, поговорим о двойственности властных лиц, и двойственность господина Собянина в том заключается, что он выступает как такой резкий критик и разоблачитель московской жизни, одновременно будучи ее главой. Вот. И поэтому вот это можно некоторое время так говорить, да, но где-то через год люди начнут уже спрашивать, а что сделано, да? И я очень от всей души просто желаю господину Собянину что-то сделать для москвичей, а не только критиковать.
Для меня вообще удивительно, что Собянин все это говорит, как будто бы человек, который приехал в Москву вот только-только,
да,
а раньше он всего этого не видел и не знал об этом, и молчал, вот, и при этом вот такое огромное количество проблем, но он на себя оставляет во многом ту же самую команду, которая работала и с предыдущим мэром.
Ну, это другой же вопрос, мы не будем обсуждать, потому что это пускай москвичи занимаются этими вопросами, у нас своих проблем хватает. Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, вот у нас есть какое-то правило преемников, вот был преемник Путин. И, кстати сказать, он вот, искушение властью, по-моему, прошел. Он не стал напыщенным, не стал тщеславным. А вот Медведев, он, у него какое-то ренегатство. Он на Единую Россию кашляет. хватит. Это «Единая Россия» его выдвинула. «Единая Россия» с помощью Путина внесли вот это новое правило, что могут вообще на участке никто не прийти, и все равно президент избран будет. Сам он, когда пришел, он что выдвинул? Какой? Он же не демократический какой-то принцип предложил. Он предложил, чтобы расширить полномочия преемников. А потом сам он примелькал на чем на телевидении? На том, что он бесконечно говорил о проектах национальных. Один, второй, и это Путин ему все дал. Он примелькался, он познакомился, с ним познакомились. Его выдвинул президент, он стал преемником. Так вот он теперь катит на всех. Вот это вот то, что человек нарушает какое-то правило, потому что святых людей нет. Ни Путин не святой, ни он не свят. Но он начинает тщеславиться, он начинает напыщенно на всех катить. И вот это вот, мне кажется, очень плохо может закончиться. Очень хорошо было бы, если бы вот эту дружбу, которую проявил, ведь Путин показал такое еще одно правило. Он никогда ни на кого не говорил ничего откровенно, даже вот на Лужкова. Он сохранял видимость приличия. А Медведев вот эту видимость либо по молодости, либо по глупости не сохраняет. Вот хотелось бы, чтобы он вернулся к тому, как он пришел, что его народ избрал на том, что депутаты с помощью Путина внесли такой закон, что на выборы могут прийти 1% населения, и преемник будет избран. Поэтому он должен знать, что он никто.
Хорошо, Марина, интересно очень, да, Павел Сергеевич.
Нет, мне кажется, что очень интересное рассуждение. Да, вот это действительно такой, в лучшем смысле слова, такой политически активный человек, для которого государственные деятели – это как бы члены семьи или соседи по коммунальной квартире, чтобы можно было обсуждать вот их личные качества.
Поэтому очень точные тонкие замечания, психологические.
Одно удовольствие слушать. И я в ответ, так сказать, в знак благодарности хочу пожелать нашей слушательнице, значит, что на выборах 2012 года она смогла сделать свободный выбор между Медведевым и Путиным. Как я понимаю, она за Путина бы проголосовала. Да? Так вот, я боюсь только, ну, а вдруг ее не спросят, да, вот кого выдвигать? Да вот есть у меня такое опасение, что может так случиться. Но, тем не менее, вот я ей желаю что свободного выбора. Вот.
Игорь из Краснодара, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. Вы знаете, минут 5 назад мужчина звонил к вам и говорил, что лодку не надо раскачивать. Но это, наверное, член «Единой России» из Лондона звонит. На пару деньков отдохнуть поехал. А у меня вопрос к гостям такой. Я прослушал то, что Медведев говорил. Говорил ли он о том, можно ли зарегистрировать партию сегодня? Как у нас дела в Минюсте обстоят? Если я создам партию, зарегистрируете ее или нет? Скажут, пошел вон отсюда. Ответьте, пожалуйста.
Это, да,
по-моему, Александр Медведев очень четко сказал, что застой есть, но мы его уже преодолели. У нас уже все изменения внесены, а партию регистрируете. У вас есть 7 партий, вот выбирайте. Никаких дальнейших изменений, по-моему, Медведев не пообещал.
Ну что нам пишет еще? Тагир Якупов из Казани нам пишет. Даже выборы без жульничества и нарушения закона помогут пролезть к власти только номенклатурные нечисти, жаждущие господствовать, вкусно есть и сладко пить. Важно не то, как выбирают, а то, кого протаскивают на хлебные места и троны. Хороших людей среди осатаневшей своры, рвущейся в депутаты и президенты, не было и нет. Раньше это называлось коптации, а не выборами, конец цитаты. Какой точкой тоже.
Ну, у нас высокая культура памфлетов. Да, вот чувствуется, что есть что сказать вот каждому человеку.
На самом деле, да, существует даже целое исследование, являются ли нормальными люди те, которые стремятся во власть, да, психологически и психически, так сказать. Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, хотелось бы сказать всем критикам Медведева. Он находится в ситуации, когда шаг влево, шаг вправо, и через день импичмент. А через 3 дня он будет повешен за гениталии, как Путин обещал Саакашвили. Вот. Единственным адекватным выходом, я думаю, для нас, это народное ополчение, легитимное. Чтобы каждый подонок, вот как было в Краснодарском крае, если подонку приказали задушить ребенка, чтобы он знал, что его ждет пуля. А это Петр... должно быть легитимным. Этот гад сказал, что такие отношения ФСБ, народ, по всей стране. И он знал, что говорил. Будьте здоровы.
А Петр, а почему вы считаете, что Дмитрий Медведев не может своим указом в течение дня уволить премьер-министра вообще, так сказать?
Потому что я же вам сказал, импичмент будет мгновенно.
Это... Как это можно представить? Ну,
вы знаете, мне кажется, что, вот, возвращаясь к тому, что сказал человек, что там про убийство в станице страшное, вообще-то защищаться от убийц никто не может запретить. Никто не может запретить защищаться от убийц. Если под флагом защиты от убийств вы призываете к каким-то расправам вот просто на улицах, да, вот кого-то непонятно с кем, то вы не правы.
Не, ну обсуждается этот вопрос сейчас и в Госдуме, опять связанный с разрешением огнестрельного оружия и так далее и тому подобное. Очень многие, кстати, выступают за легализацию огнестрельного оружия. Галина Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, я в продолжение темы. Вы знаете, что страшно? Мне страшно жить в этой криминальной стране под предводительством наших шалтай-болтай. Вот последнее, вот это вот о чем показывает, когда детей вырезали. Вы знаете, страшно за человечество. Это уже не то, что не люди, как в Кремле, а не люди. А самое страшное, что там сидят генералы и полковники, которые завязаны в этом. Вся власть коррумпирована. Если бы не 65 лет и можно было взять автомат Калашникова, я бы взяла. Только я не знаю, кого там все бронировано. Понимаете, уже нет души. Правят нами мертвецы. Ну и сам народ хорош. Он уже, как его зомбировали, что он стал равнодушный, так он и есть. Прошел геноцид в 17-м году, в 41-м, но жидомасоны очень постарались.
Спасибо. Ну, это мы уже поехали, так сказать, да. Я могу повести мнение, короче, мне понятно обеспокоенности мне людей после этой истории в Кущевской станице. Вот Владимир Селецкий, публицист, он пишет на страницах, опять-таки, газета.ру, насколько я понимаю, пороки сложившегося государственного устройства фундаментальны. Вера в институты в целом утеряна, а стабильность держится на вполне естественных для живых людей опасениях, как бы ни стало хуже. Именно угроза хаоса и оказывается главной гарантией устойчивости власти, когда становится очевидно, что лимит благ, которые вертикаль способна распределять среди населения в обмен на свободу и частную инициативу, объективно исчерпывается. Конец цитаты. Вот этот тот момент очень любопытен, что действительно, когда возникает угроза хаоса, тогда власть что, становится еще более усидчивее в своем кресле, что?
Ну, это один из важнейших аргументов, который в нулевые годы выдвигался, да, что вот держитесь за нас, там, а то будет плохо, держитесь за нас, а то будет плохо. Так сказать, нельзя сказать, чтобы это абсолютно пустые слова. Да, конечно, альтернатива может быть такой, довольно неприятная. В общем, распад страны – это не подарок, и не детский утренник, там, о котором говорят. Да? Но если власть ничего не может предложить, если власть загнивает, у нее нет идей новых, она весьма посредственно и все хуже и хуже управляет страной, то, понимаете, вот как бы кризис подступает сам по себе, без каких-либо уже толчков извне. Вот в чем дело, вот в чем проблема.
Людям придется проявлять рано или поздно инициативу.
Конечно.
Пожалуйста,
мне
Александр.
Мне кажется, вот эта страшилка, она сейчас все меньше и меньше эффективна, потому что и результаты опроса Левады это нам явно демонстрируют. И как раз-таки, возможно, именно вот подобные результаты опросов, особенно перед выборами там, думскими, президентскими, еще полтора года, и, соответственно, возможно, они заставляют власть... По крайней мере, говорить о том, что необходимы какие-то изменения. Не проводить эти изменения.
Пытаются как бы разговорами это заменить.
Да, поверит ли общество, это большой вопрос. Боюсь, что нет.
Вот, на этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шуршев. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Алиса ставит твердый знак. Новый перевод «Калевалы». Медея Камы Гинкаса. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Леонид Парфенов выступил против российского телевидения.
Комментарии экспертов.
кто станет конкурентом Барака Обамы?
Право автора.
У журналиста Валерия Панюшкина наступил день радости.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».